Выше власти земных царей, над всем творением и над природой всей. Выше, чем мудрость и все пути людей, ты тот, кто был здесь до начала дней. Превыше воли людских сердец, превыше всех немыслимых чудес.
Мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты по Своей великой милости, по Своей огромной любви сошел в этот мир, воплотился и искупил каждого из нас, стоящего здесь перед Тобою, Господи. Однажды мы были мертвыми, однажды мы служили князю мира сего, его воле, исполняя его прихоти, Господи, и были по природе чадами гнева. Но Ты по Своей великой, огромной любви, Своей благодатью избавил нас и искупил нас. Господи, сейчас мы восхищаемся Тобой. Сейчас мы благодарим Тебя за то, что однажды Ты сделал в нашей жизни такое чудо. И сегодня Ты ведешь нас, изменяя и преображая в Твой образ. Благодарим Тебя за это время. Поклонение Тебе, Богу Великому. Аминь.
Дорогие братья, пожалуйста, присаживайтесь. И сейчас мы приступаем к самой важной части, нашей конференции, к проповеди. И чтобы нам не отвлекаться, я бы попросил всех вас проверить, что ваши телефоны действительно в беззвучном режиме, чтобы во время пения нам не отвлекаться на какие-то мелодии, звуки. И также бы хотел напомнить одну вещь. Интересно, что в обычной жизни, когда мы общаемся с каким-то человеком, то уважение мы проявляем к нему тогда, когда мы слушаем нашего собеседника. То есть, когда мы говорим ему что-то, да, мы можем сказать слова уважения, но особенно мы проявляем уважение, когда мы готовы слушать. Интересно, что часто на конференциях у нас есть искушение попеть вместе с братьями, потому что это очень сильное такое пение, это объединяет нас всех, но как только начинается проповедь, многие склонны пойти общаться друг с другом. Это объяснимо, потому что мы все собираемся раз в год, давно не виделись. Но подумайте о следующем. Когда мы поем Богу, когда мы прославляем Ему, мы высказываем свое почитание Бога, свое поклонение, высказываем в словах. Но когда мы слушаем проповедь, мы слушаем то, что Бог говорит к нам. Мы слушаем то, что Бог уже однажды записал в Писании, мы слышим, как это Писание изъясняется. И поэтому то, как мы слушаем проповедь, это тоже то, как мы поклоняемся нашему Богу. Поэтому, пожалуйста, помните об этом. Сейчас мы будем слушать проповедь Владимира Дубинского. Владимир Романович является пастором одной из церквей в городе Самара, церкви Возрождения. Относительно молодая церковь, но за это время Владимир уже успел пройти стих за стихом все Евангелие от Иоанна. То есть он проповедует верно практически каждую неделю, из недели в неделю, готовя проповедь и назидая Божий народ. Поэтому сейчас мы будем слушать также Слово Божье. И, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что будет сказано.
Приветствую, братья. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Для меня великая честь стоять здесь, и вы, наверное, можете понять, что я чувствую, если вы настоящий проповедник. Если вы настоящий проповедник, то вы желали бы оказаться на моем месте сейчас. Да? Ну, честно, скажите, братья. Не нервно грызть ногти там в фойе, а стоять здесь на моем месте, потому что проповедовать слово – это великая честь. Это великая честь быть рупором, быть голосом Божьим. И для меня великая честь, братья, проповедовать Слово, тем более, если проповедовать Слово или говорить истину братьям, сотрудникам, те, которые служат плечом к плечу и стоят в проломе, те, которые назидают церковь, те, которые готовы отдать жизнь свою за церковь. Тема моей проповеди – церковь, страдающая за веру. Подготовьте, пожалуйста, ваши Библии, откройте книгу «Откровение», вторую главу. Джон Пайпер в своей книге «Грядущая благодать» в главе, посвященной страданиям, рассказывает о некой деревне в Мианга, в Нигерии. Он пишет в своей книге: «Там есть небольшой миссионерский дом и маленькая церквушка Кирк-Чепл. Позади нее расположено кладбище на 56 могил. В 33 из них лежат тела детей миссионеров. На надгробиях читаем: Этил Армальд 1 сентября 1928 года, тире 2 сентября 1928 года. Барбара Свонсон 1946 года, тире 1952 года. Эйлен Луиза Уатмайер 6 мая 1952 года, 3 июня 1955 года. Для многих семей это оказалось платой за распространение Евангелия в Нигерии. Один служитель посетил это кладбище, и потом под этим впечатлением он сказал: «Смысл этого маленького захоронения в Мианга можно понять только тогда, когда мы вспомним, что Бог похоронил своего сына в миссионерстве». Международный бюллетень миссионерских исследований цитирует определение мученичества, то есть кого можно считать мучеником за Христа. Это те верующие, которые были убиты от враждебно настроенных людей в контексте свидетельства за Христа. Этот же бюллетень дает следующие данные о мучениках. Следующие данные о мучениках во всем мире. За последние десятилетия 20 века, с 1990 года по 2000 год, число мучеников во всем мире составило 160 тысяч человек. Далее бюллетень сообщает, что за первое десятилетие 21 века, с 2000 года по 2010 год, фактически это наше время, братья, это наша жизнь, это происходит прямо сейчас. Так вот, за эти 10 лет, с 2000 года по 2010 год, в полном смысле слова, за Христа пострадало 1 000 000 человек во всем мире. Если вы разделите эту цифру на 10, вы получите число, сколько во всем мире каждый год умирает за Христа. 100 тысяч человек. Христиан убивают в Судане, в Руанде, также в Индонезии, Индии, Китае, Нигерии и Мексике. И знаете, так было с самого рождения церкви. Как только образовалась церковь, спустя некоторое время гонения в Иерусалиме рассеяли христиан по всему миру. Затем была первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. 10 волн гонений за два века существования церкви. И потом это прекратилось во времена Константина. Один историк, оценивая гонения, обрушившиеся на церковь, описывал эти события. «Ужас, — пишет он, — распространяется по всем церквям. Количество отпавших было огромным, но все же хватало и сохранивших твердую веру, выбравших лучше страдать, нежели сдаться. И чем массовее и жестче становились преследования, тем сильнее росло воодушевление христиан и их сила к сопротивлению». Конец цитаты. Господь хочет, чтобы сегодня мы серьезно подумали о том, что Он может поместить самых дорогих Ему людей, тех, кого весь мир недостоин, в самые порой ужасные и тяжелые обстоятельства. Так было с церковью в Смирне. Несмотря на то, что Господь в любое время мог прекратить это давление, этот пресс, эти преследования, эти убийства христиан в городе Смирна, Бог пожелал оставить этот пресс, оставить это давление. Он пожелал, чтобы церковь претерпела это. И вместо избавления Иисус посылает им свое слово. Он отправляет этой церкви свое послание. Итак, сегодня послание утешения тем, кто уже находится в скорби, и тем, кто может оказаться в таковой. Прочитаем вторую главу книги Откровения с 8 по 11 стихи. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. От второй смерти. В этом тексте мы видим, как Бог утешает церковь, страдающую за веру. Каждому из нас, братья, полезно думать о том, где же мы, как пасторы, служители, ищем утешение в момент скорбей и трудностей. Нам, как пасторам, важно понять, а где нам находить утешение для тех людей, которые рядом с нами и также претерпевают трудности и, возможно, войдут в испытания и скорбь. И нет ничего лучшего, чем утешать Божьим утешением. Поэтому, если твой ближний или ты переживаешь сейчас или будешь переживать в будущем страдания за веру, первое, вспомни, что это обычное дело. Вспомни, что это обычное дело. Слово Божие всегда сообщает нам достоверные факты. И в нашем тексте описывает конкретную церковь, находящуюся в конкретном месте, на долю которой выпали конкретные страдания. В 8 стихе написано: «И ангелу Смирнской церкви напиши». Город Смирна возник по меньшей мере за 3000 лет до Рождества Христова. Потом за 600 лет до Рождества Христова город был разрушен и пролежал в руинах почти 3 столетия. Затем Александр Македонский в 334 году до Рождества Христова выстроил город заново. Сам город располагался на восточном берегу залива Эгейского моря. Этот залив служил отличной гаванью, благодаря чему город Смирна был удобным портом. Это значит, экономика этого города росла. Город был престижным. В городе заканчивался важный путь, проходящий по богатой долине реки Герм, поэтому вся торговля в городе протекала благодаря приплыву людей, которые торговали. Также город был известен своей красотой. Его окружала красивая природа, и хорошо вымощенные улицы с деревьями по сторонам делали Смирну особенно привлекательным. На главной улице города располагался храм греческих богов и богинь. Город считался центром науки и медицины. Так же, как и небезызвестный вам Ефес имел местное самоуправление. Ефес прекратил свое существование из-за того, что гавань, за счет которой питался город, перестала существовать из-за того, что она забилась илом, но Смирна продолжала жить. И этот город существует и по сей день, и известен как турецкий город Измир. Писание не упоминает о том, как была создана церковь в Смирне. Нет города Смирны в списке городов в Деяниях апостолов. Но, скорее всего, этот город образовался в результате служения апостола Павла в городе Эфес. Люди приняли Евангелие, и служители стали нести Евангелие по Малой Азии, и в том числе Евангелие приняли в городе Смирна. В конце первого века на долю этой церкви были серьезные испытания. Причиной тому стало очень серьезное сотрудничество Смирны с Римом. Находясь под особым покровительством населения Смирны сочло своим долгом построить храм. Храм, в котором поклонялись римскому императору. И даже когда во втором веке землетрясение разрушило этот храм, его опять восстановил Марк Аврелий. Таким образом, во времена апостола Иоанна город был центром культа Кесаря. В этом городе поклонялись Кесарю, что серьезно повлияло на жизнь Смирнской общины. При императоре Домициане как раз в это время Иоанн писал это послание церквям. Он находился на острове Патмос. Итак, в это же время, когда Домициан правил, считалось самым серьезным нарушением отвержения ежегодного приношения в честь императора. Раз в год жители этого города должны были в храме принести или воскурить в честь императора. И потом им выдавалось свидетельство о том, что они сделали это. И если вас обнаруживали, что у вас нет этого свидетельства, вы могли оказаться смертником, потому что вы отвергали императора. Поэтому неудивительно, что многих христиан начали преследовать. Пожалуй, самым известным страдальцем стал Поликарп, старейшина Смирнской церкви. Он же ученик апостола Иоанна. Он был убит спустя полвека после смерти Иоанна. Интересно, что греческое слово «смирно» использовалось в Септуагинте для перевода еврейского слова, обозначающего «мира». Это благоухающая масть, это ароматическое смолистое вещество, из которого изготавливались ароматы, подобные современным духам. Также мира использовалась для приготовления составов для натирания тел умерших. И интересно, что этот образ, связанный со смертью, заложенный в названии города Смирна, очень хорошо представлял страдающую церковь. Страдающая церковь Смирни, как ароматное растение, из которого под действием сильного давления вырабатывалась благоухающая мира, так и церковь, оказавшаяся под действием сильнейшего пресса, распространяла благоухание, аромат в честь Господа, аромат любви ко Христу. противоположность церкви в Ефесе. Эта церковь не оставила первую любовь, хотя она была ортодоксальной и верной церковью, но смирно сильно любила Господа. Именно из-за этого мир ее ненавидел и гнал. И чем больше они испытывали преследование, тем больше аромат их любви и посвященности распространялся по всей Азии. Итак, если твой ближний, или ты переживаешь сейчас, или будешь переживать гонения и страдания, знай, что это обычное дело. Так было с поместной церковью в Смирне. Они, как и ты, хотели жить мирно, они, как и ты, хотели, не боясь, исповедовать веру Христа. Они, как и ты, хотели спокойно, в хорошей, миролюбивой обстановке воспитывать детей. Но Бог решил допустить в их жизни гонения. Мы должны понимать, что страдания – это не нечто странное. Наоборот, мы должны их ожидать. Братья, не желать, но ожидать. И быть всегда готовыми как к чему-то необычному или, наоборот, обычному в жизни верующих. Помните знаменитое предупреждение Павла во 2 Тимофея 3:12? «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». Вы, наверное, замечаете, что сегодня понятие «быть верующим» превратилось в нечто безобидное, в нечто не требующее никакой платы, никакой боли, никаких страданий. Мы одомашнили понятие 2 Тимофея 3:12. Некоторые из нас сегодня совершенно не готовы страдать за Евангелие. Мы не готовы проповедовать радикальное Евангелие неверующим людям. Мы не готовы открыто говорить о том, что они идут в ад. Недавно я прочитал шутку по поводу 4 законов, духовных законов. О том, что написал Ной на Ноевом ковчеге, когда Господь закрыл дверь за ним. Бог любит вас. Иногда наше Евангелие представляет только одну сторону. Мы не хотим оскорблять, обижать людей. И так мы учим церковь. И церковь, она говорит Евангелие, которое не обижает, которое не напрягает людей. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос сказал в 15 главе 20 стихе: «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». Итак, помните о том, что страдание за веру – это обычное дело, но это еще не все. Если ты будешь переживать страдания за веру, вспомни, кто твой покровитель. Вспомни, кто твой покровитель. В 8 стихе мы продолжаем читать, так говорит первый и последний. Иисус обращается к Смирнской общине и говорит: «Так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив». Точно так же, как в предыдущем письме в Ефесской церковь, Иисус Христос берет и напоминает то, что увидел Иоанн в первой главе. Перед Иоанном предстал Христос в Падире, и Он ходил между 7 светильников, и Он смотрел на то, что происходит в церквях, и там есть определенные характеристики Христа. И теперь в каждой церкви Иоанн, он берет порцию истины о Христе, о его характере и отправляет этой церкви для того, чтобы церковь ободрилась величием Христа, тем, кто покровитель. Здесь мы видим, что Иисус представлен как первый и последний. В Ветхом Завете это используется для описания имени Бога и применяется в этом тексте в отношении Иисуса Христа. Этим самым подчеркивается божественность нашего покровителя. Он вечный и бесконечный Бог, который существовал всегда. Он был, когда все творение только начало быть, в том числе и все те гонители, Смирнская церковь, зная, все те, которые гонят вас, давят на вас, которые смеются над вами, притесняют вас, они просто люди. Я был всегда, когда их еще не было на свете. Я буду всегда, когда они окажутся в аду. И он продолжает быть, когда все завершится, когда притеснители и гонители будут осуждены и отправлены в ад. Ведь он над временем, пространством и всем сотворенным. И когда мы слышим о таком трансцендентном, пребывающем превыше всего в вечном Боге, то следующая фраза в 8 стихе звучит на первый взгляд противоречиво: который был мертв и вот жив. что ты хочешь сказать. То есть этот вечный Бог, который превыше всего, который был всегда, всю вечность в прошлом и всегда будет в будущем, этот Бог был мертв. Этот парадокс объясняется воплощением Христа. Христос, вечный Бог, стал человеком, и как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. И наш текст говорит, и вот жив, Смирнская церковь, тебе нужно знать, что ты веришь в Бога, который был мертв, но Он сейчас жив. Он жив. Распятие на груди некоторых людей, которые носят крест с распятым Христом, не совсем передает реальную действительность. Мы верим в Христа не распятого, но и воскресшего, который реально сейчас не висит на кресте, но Он жив. Смирнская община, знай, Он жив. Тот, который перед тобой прошел тем же путем, Он прошел через смерть и вышел из этой смерти победителем. И если ты веришь в Него, то твоя судьба тесно связана со Христом. И если Он умер и воскрес, то же самое будет с тобой. Смирская община, не бойся, но яви верность Мне. В Евангелии от Иоанна очень важные слова. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Если ты переживаешь или будешь переживать страдания за веру, вспомни, что это обычное дело, не удивляйся этим моментам. Вспомни о том, кто твой покровитель. И третье, вспомни, что Бог знает об этом. Он знает ситуацию. Он тщательно знает всю твою ситуацию до мелочей. Одна из первых греховных реакций, которая может возникнуть у нас, братья, и у людей в нашей общине, когда мы начинаем претерпевать трудности, гонения, независимо, эти гонения мы испытываем извне или изнутри, потому что гонения приходят и оттуда, независимо от этого. Первая реакция, одна из первых реакций, Бог не знает ничего. А если знает, то Ему нет дела до меня. Но 9 стих опровергает эту ложь. Посмотрите 9 стих. «Знаю твои дела», говорит Иисус Христос. Мирская община, я знаю все. Я знаю, что происходит с тобой. Речь идет не о человеческом знании, которое приходит от опыта. Оригинал текста говорит о том, что здесь идет речь о знании, о божественном всезнании. Нет ничего, что могло бы сокрыться от Божьего всезнания. Иисус видел смертскую церковь, как на ладони. Он видел каждую деталь, каждую сложность, каждое переживание, каждое зло и добро. Он все знал на 100%, и ничто не было укрыто. Кстати, послание семи церквям, как некоторые толкуют, что это послание по эпохам, на самом деле это совокупность всего того, что нужно в каждый век существования церкви. То, что нужно было Смирнской общине, братья, это нужно нам сегодня, сейчас. Мы должны знать, что Бог знает. Знает все детали вашей жизни, все моменты ваших переживаний, все, что происходит в церкви, и что вы переживаете, и что могут переживать ваши люди. И вы сообщите эту весть людям, что Бог знает совершенно эту ситуацию, хотя и не звучит голос с небес. Потому что Бог решил говорить с нами через Слово Свое. И первое, что Он знает, и на что Он обратил свое внимание, это скорбь, по-гречески тлипсис, знаю твои дела, а именно скорбь. Буквально это слово означает давление, сжатие, стискивание. Часто, когда Новый Завет описывает гонение скорби, используется именно это слово. Также это слово используется для описания мучений, которое переживает женщина во время родов. Братья, нам это не понять. Если вы брат. Я присутствовал при родах, когда моя жена рожала первого ребенка. Меня спрашивали постоянно, у вас все в порядке? Вы не боитесь? У вас все в порядке? Вы не потеряете сознание? Я стоял и был уверен, нет, все в порядке, но было видно, что я побелел. Братья, я столько крови никогда не видел. И это реальные муки. Любите ваших жен, любите вашу церковь, но значит, что Бог решил проводить церковь и верных Ему людей через это давление. Смирнская церковь столкнулась с величайшим по силе давлением, с величайшими схватками и страданиями из-за их верности Христу. Их три источника минимум существовало для этих скорбей и страданий. Первое – источник скорби и давления происходил от правителя. Как мы уже упоминали, Смирна была фанатично посвящена Риму в течение нескольких веков. Поэтому неудивительный факт, что именно Смирна была одним из флагманов поклонения кесарю. Жители Смирны охотно возносили курение на алтарь Домициана. Это не значит, что они искренне верили, что он Бог, но это было нормально, естественно, для консолидации общества. И когда для обычного неверующего человека произнести такие слова «Цезарь, Господь» ничего не стоило, и взять это свидетельство и пойти, для верующих людей это стоило много. Итак, источник правительства. Второй источник давления – общества. Христиане не участвовали в языческой религиозной жизни общества города. Люди поклонялись множеству разных идолов. Множество богов было там. Был Зевс, Аполлон, Афродиди, покровительницы города Немезиди. Христиане отвергали весь этот пантеон идолов. И они были как белая ворона. Все видели их. Они были открыты перед всеми, они были обнажены в том, что они противостояли всему обществу. И знаете, их называли атеистами, а отрицающие Бога. Настоящих верующих называли атеистами. Третий источник – иудеи, верующие в Смирской церкви, столкнулись с давлением от своих. Посмотрите 9 стих. «Злословием от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Там существовала некая группа иудеев, которая люто ненавидела поместную церковь. Они злословили, а точнее сказать, богохульствовали, то есть использовали злую, враждебную клевету против Бога и Его истинных последователей. Какую же клевету распускали иудеи? Кстати, клевета от своих. Те, которые говорят, что они верят в истинного Бога, больнее, тяжелее, ужаснее. Какую же клевету они распускали? Я перечислю, братья. Об этом говорит нам история. Иудеи обвиняли христиан в каннибализме, основываясь на искаженном понимании вечери Господней. Это есть тело мое и кровь моя. Ах, вы едите людей. Следующие иудеи обвиняли в аморальности христиан, основываясь на искажении приветливого целования, которым верующие приветствовали друг друга, а также ссылаясь на вечери любви. И они говорили о них, что они участвуют в разврате. Следующие иудеи обвиняли в развале семьи, основываясь на том, что когда один из супругов становился верующим, это приводило к серьезному конфликту в семье, и семья разваливалась. Иудеи обвиняли истинных верующих в атеизме, поскольку, как уже говорилось, верующие отвергали многобожие, которое тогда было содержанием религии общества, и отказывались поклоняться изображениям богов. Но, конечно, это обвинение приходило больше со стороны мира. Иудеи обвиняли в политической нелояльности к императору, поскольку христиане не участвовали в религиозных церемониях, воздающих честь и славу Цезарю, и отказывались произносить «Цезарь Господь». И также в том, что они были виновниками поджогов в Риме, потому что христиане проповедовали известную весть, что земля и все дела на ней сгорят. Таким образом, это сборище сатанинское, по-гречески синагога сатанинская, делали дело сатаны. И, возможно, они называли себя синагогой Бога, они называли себя народом Божьим, но при этом отвергали распятого и воскресшего Христа и по факту были сборищем сатанинским. Слово Божие очень ясно квалифицирует этих людей. Нам нужно слово, чтобы оно обнаруживало тех, кто есть на самом деле, каковы есть они в реальности. На самом деле, преследование христиан иудеями – это не что-то новое. В Ветхом Завете евреи убивали пророков, затем они убили Христа, а потом в Деяниях апостолов описывается, как иудеи гнали церковь. И здесь мы видим, что иудеи, следующее поколение, принимает эту эстафету от первого поколения иудеев и продолжает гнать смирнскую общину. Таким образом, благодаря этой команде, которые говорили, что они верят в истинного Бога, сформировалось отрицательное мнение о Смирнской церкви в обществе. Знаете, братья, по существу самыми серьезными гонениями, которыми мы можем столкнуться, как дети Божьи, эти гонения могут прийти изнутри. Изнутри. Я сегодня это хочу вам сказать. Братья, об этом говорит Писание. Пророки приходят в свой народ, и народ их убивает камнями. Иисус пришел к своим, и свои аплодировали и приняли. Евангелие от Иоанна, 1 глава. И свои его не приняли. Братья, скажите, кто, от кого больше всего апостол Павел принял гонение? От иудеев. А потом Ефесской общине он сообщает: «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Первое послание Тимофею, второе послание Тимофею, послание к Титу. Братья, почитайте эти послания. С какой проблемой должны были столкнуться истинные праведные служители, посвященные Богу? В церкви были люди, которые искажали истину. И те, которые не соглашались, они их давили и гнали. Иоанн, этот старец, разбирается с властным диатрефом в третьем послании Иоанна, который не принимал апостола. Но не только Господь был в курсе о скорби и злословии, с которым столкнулись верующие в Смирне. Посмотрите в 9 стихе. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Господь знал о нищете верующих. Он знал. Это та нищета, при которой, братья, не хватает ничего. Всего не хватает. Не только чего-то второстепенно. Причина этого была не только то, что часть людей церкви были рабами, но причина была вызвана с тем, что людей сажали, их вызывали в суды. После освобождения христиане не могли устроиться на работу, они не могли кормить свои семьи. Их нищета была связана с тем крестом, который они несли. Такое положение могло повергнуть в отчаяние. Но что удивительно, в противоположность Ефесской церкви, эта церковь горячо любила Господа, поэтому звучит такая фраза в 9 стихе: «Впрочем, ты богат! Впрочем, ты богат!» Они были обогащены всяким духовным благословением, они были обогащены святостью, спасением, благодатью, миром, общением и, самое главное, теплым расположением Христа к ним. Церковь в Смирне, можно так сказать, была богатой, бедной церковью. В противоположность многим другим церквям, которые находились тогда в Азии, Ефесская церковь была доктринально подкованной, но холодной. Другие церкви были мирскими, мертвыми церквями. Смирнская церковь была живой. Итак, если ты переживаешь или будешь переживать страдания за веру, вспомни, что это обычное дело. Вспомни, кто твой покровитель. Что покровитель знает о твоих страданиях. И последнее, прислушайся к трем повелениям Христа. Важно понять, братья, важно понять, что страдания и трудности в служении не освобождают нас от ответственности прислушаться к повелениям Бога. Это как с болезнью, братья. Если вы заболели, это не значит, что вы должны грешить. Если у вас нет настроения, это не значит, что вы должны служить людям в церкви. Независимо от вашего состояния, от тех обстоятельств, в которых вы находитесь, вы должны продолжать быть послушными повелениям Христа. И в этих повелениях очень много утешения. Посмотрите первое повеление «Не бойся», 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу». По всей видимости, после того, как верующие услышали о приближающихся страданиях, их реакция, возможно, была страх. Иисус знает об этом, Он же знает все. И поэтому Он говорит: не бойся, за гонителями верующих стоял дьявол, но ты не бойся. Важно понять, что дьявол не сделал ничего, если бы Бог не желал через эти тяжелые обстоятельства испытать верующих в Смирне. Дьявол будет искушать. А Бог будет испытывать вас. Духовный бой в Смирне был частью одной большой войны, длящейся уже века. Это война между Богом и сатаной. Дьявол нападает на детей Божьих, чтобы разрушить их веру, а Бог всевластно использует эти нападки, эти искушения со стороны дьявола, чтобы укрепить верующих. Поэтому, с одной стороны, дьявол хочет искусить ко греху, с другой стороны, Бог использует это для того, чтобы укрепить детей Божьих. И в этом проявляется его всевластие. Не бойтесь, дети мои. Я даю вам жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 10, 28, 29. И не погибнете вовек, и никто не похитит вас из руки моей. Отец мой, который дал мне вас больше всех, и никто не может похитить вас из руки отца моего. Не бойтесь никого, ничего, не бойтесь смерти. Евангелие от Иоанна 6, 39. Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Интересно, дьявол знает, что у него ничего не получится, но это не останавливает его в его нападках на истинных верующих. Одна из таких атак описана в книге Иова, где с позволения Бога дьявол лишает Иова его семью, его семьи, его имущества, его здоровья, от него отворачивается жена, и его друзья укоряют его. Иов произносит: это была победа. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Божье благословенно. Как же, это Бог дал и Бог взял? Это же происки дьявола. Да, но над ним Господь. А в 13 главе этой книги замечательные слова, которые утверждают эту победу. Послушайте, что говорит Иов. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Иов, что ты говоришь? Бог убивает тебя? Он убивает меня, но я буду надеяться. Я не потерплю страдания от второй смерти. Это не что иное, как провозглашение победы, спасительной веры и свидетельство поражения дьявола. То же самое произошло с Петром. Я буду верен тебе, я за тобой как хоть в огонь, хоть в воду. Ты трижды отречешься. Но слушай, я молился за тебя, Петр. Евангелие от Луки, 22 глава. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Таким образом, Бог суверенным образом осуществляет абсолютный контроль над всеми обстоятельствами жизни, не позволяя сатане мучить церковь Смирни больше положенного. Иисус обещает, что эти страдания будут недолгими. В 10 стихе написано: «Будете иметь скорбь дней 10». Это в реальном смысле, это буквально дней 10. Те, кто сядут за меня, те, кого посадят в тюрьму, вы проживете 10 дней и потом умрете. Но ты не бойся ничего. Даже если ждет тебя смерть. Второе повеление. Будь верен. 10 стих. Будь верен до смерти. Это не означает, что все верующие в церкви умрут мученической смертью, но все должны быть готовы к этому. Быть верным до смерти – это то, что Бог ожидает от каждого верующего, хотя не каждому дает такую честь. Братья, важно, очень важно. Прежде всего, каждый сам для себя должен решить это. Не тогда, когда придут страдания, вы должны будете испытать себя и сказать: «А как я готов быть верным до смерти?» Нет, сейчас у нас должно созреть это решение – быть верным Ему до смерти, если нужно, потому что, когда придут эти скорби, будет очень поздно думать об этом. И также мы должны готовить наших людей, несмотря на то, что в России сейчас верить легко в некотором смысле. Сейчас не убивают за Христа. В России. Мы должны готовить людей. Мы должны наставлять людей, чтобы у них было понимание, что Евангелие начинается с креста. И готовность умереть за него – это в начале пути. И последнее повеление – верь. Итак, будь верен. И последнее – верь в защиту от второй смерти. 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Эта фраза применяет это послание ко всем церквям. Слышать подразумевает верить. Во что? А вот во что в 11 стихе. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Гонимые верующие могут быть умерщвлены один раз и только. Они никогда не переживут ужаса второй смерти. Братья, это наша надежда, это наша радость. В оригинале здесь стоит самое сильное отрицание в греческом. Здесь написано: ни за что не потерпит вреда от второй смерти. Ни за что. Эту истину хорошо объясняет надпись на футболке одного человека. Там было написано: «Однажды рожденный дважды умрет, дважды рожденный однажды умрет». Однажды рожденный физически, его ждет две смерти, физическая и вечная, в аду, в огненном озере. Дважды рожденный, физически и духовно возрожденный, он претерпит только одну смерть. Вторая смерть связана с озером Огненным, куда будут отправлены все неверующие после суда Белого престола. И там, в этом месте мучений, в полном сознании будут претерпевать вечные муки люди без какого-либо утешения. И поверьте, братья, по сравнению со страданиями в аду, то, что мы можем претерпеть, это ничто. Это малое, незначительное страдание. Когда было написано это послание Смирнской церкви и прочитано вслух, среди верующих находился молодой человек по имени Поликарп. Этот Поликарп спустя 60 лет, будучи уже пресвитером этой церкви и уже старым человеком, был убит за веру. Я думаю, очень важно, братья, в контексте Смирнской церкви услышать об одном человеке, что нам рассказывает история, как он стоял за веру. Вот как описывают эти события в истории христианства под авторством Хуста Гонсалеса. О событиях в Смирне нам известно от автора, который утверждает, что был их свидетелем. Дело началось с того, что перед властями предстала группа христиан, которые все до одного отказались поклоняться богам. Несмотря на жесточайшие пытки, они оставались твердыми в вере, как говорится в рассказе, полагаясь на Христа. Они не обращали внимания на мирские боли. Когда перед судом предстал пожилой христианин по имени Германик, ему сказали, что ввиду его преклонного возраста он должен отречься, чтобы избежать пыток и мученической смерти. На это он ответил, что у него нет больше желания жить в мире, в котором вершатся такие неправедные дела. И чтобы доказать, что его слова не пустой звук, он сам попросил привести хищников, чтобы они растерзали его. Этот мужественный поступок вызвал еще больший гнев толпы. Раздались возгласы: «Смерть безбожникам!» Вы помните? «Атеисты! Смерть тем, кто не поклоняется видимым богам!» И дальше звучало: «Приведите Поликарпа!» Поликарп решил, что его арест – воля Божья, и он не стал больше скрываться, пишет историк. Он предстал перед судом. Когда Поликарп отказался от того, чтобы воздать хвалу императору, толпа закричала: «Долой безбожников!» И Поликарп, показав на окружающую его толпу, сказал: «Да, долой безбожников!» Судья продолжал настаивать и обещал, что если он даст клятву именем императора и проклянет Христа, то получит свободу. Но Поликарп ответил: «Я служу ему 86 лет, и за эти годы он не сделал мне ничего плохого. Как я могу проклинать спасшего меня царя?» Диалог продолжался, когда судья пригрозил сжечь его заживо. Поликарп ответил, что огонь, зажженный судьей, будет гореть лишь мгновение, а вечная жизнь не кончится никогда. Наконец, когда его привязали к столбу, чтобы сжечь на костре, он устремил свой взгляд вверх и вознес молитву: «Владыка Божий, благодарю, что ты счел меня достойным этого мгновения, чтобы я смог вместе с другими твоими мучениками разделить чашу Христову. За это я благословлю и прославлю тебя. Аминь». И вот как заканчивает эту историю мученичества Поликарпа Джон Фокс в своей книге «Мучеников». И после этого мы помолимся. Сухой хворост мгновенно вспыхнул вокруг него, но не прикасался к телу. Палачу было приказано убить Поликарпа мечом. Когда приказ был исполнен, кровь в огромном количестве хлынула из тела Поликарпа и погасила этот огонь. хотя друзья-христиане просили отдать им тело, чтобы похоронить, враги Евангелия решили, что его нужно сжечь, что и было исполнено. Братья, давайте помолимся. Господь, я благодарю за эту честь проповедовать Твое Слово. Господь, но Ты ожидаешь от нас, не только того, чтобы мы очень правильно говорили. Ты ожидаешь от нас, что мы будем правильно жить и поступать. Я молю Тебя за каждого брата, стоящего в этом зале, чтобы Ты дал каждому брату эту силу в Тебе, эту уверенность и эту готовность идти до конца. Идти до конца за истину, идти до конца за Твое святое слово и за Твое имя. Я прошу, благослови верных братьев в том, чтобы они проповедовали, и чтобы этот ингредиент готовности к страданиям, он был включен в их проповедь с кафедры, чтобы они предупреждали, увещевали, утешали людей, чтобы они не были беспечны по поводу того, что никогда гонения не придут. Я прошу, Господь, чтобы Ты готовил через нас церковь Твою, и чтобы Ты через нас показал народу Твоему пример готовности отдать свою жизнь, если это нужно, за имя Твое. Независимо от того, от кого придут эти гонения, снаружи или изнутри. Поклоняясь Тебе, великий Бог, честь Тебе и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Дорогие братья, пожалуйста, присядьте. Сейчас будет несколько объявлений, и затем мы сделаем перерыв. Во-первых, хочу напомнить про вопросы-ответы, что сейчас в перерыве у вас будет хорошая возможность взять здесь листочек, либо написать на своем листочке и задать какой-то вопрос, который будет завтра во время специальной такой сессии для вопросов-ответов. А также хочу сказать о том, что в перерывах конференции для вас постоянно открыт книжный магазин. Вот в эту дверь нужно выйти, увидите там большой такой, называемый в народе аквариум, и там книги, поэтому каждый перерыв вы можете туда заходить. С этой стороны будут столы служения «Благодать вам» с дисками, и также есть стол служения «Миссия «Приди и помоги», который распространяет книги «Пуритан». Вот. И есть даже хорошая новость, что из тех книг, которые там есть, из того ассортимента, который там лежит, эта миссия дарит каждому человеку на выбор 5 книг. Обычно за этим следует фраза «бесплатно», с таким акцентом, которая всем нам известна по 90-м годам миссиям. Поэтому, пожалуйста, братья, если у вас какие-то книги уже есть или все есть, вы оставьте неимущим. Вот. Но помните, что там работает специально стол служения «Миссии приди и помоги», служение «Благодать вам» с проповедями Джона МакАртура на DVD. Также есть различные материалы Алексея Коломийцева и есть проповеди Владимира Дубинского, который только что проповедовал, по Евангелию от Иоанна, тоже на одном диске, серия проповедей по Евангелию от Иоанна. Но одно условие, что все эти ресурсы распространяются только в перерывах. Пожалуйста, не искушайте отчаянными братскими просьбами сделать вам исключение, потому что я знаю, что это трудно. Трудно ответить «нет» брату, который со слезами просит, чтобы открыли книжный магазин и сделали ему исключение, потому что он не успел. Это трудно, поэтому не искушайте. Для того, чтобы нам сохранить регламент и порядок, мы сделали перерывы чуть побольше, поэтому сейчас у вас будет 20 минут, в 10:30 мы соберемся здесь, у вас будет 20 минут, чтобы этим заняться. И, пожалуйста, не опаздывайте, в 10:30 мы собираемся здесь.